Итак, мы продолжаем разговор о SEO для бизнеса, о том, как сделать поисковое продвижение эффективным инструментом, обеспечивающим продажи. Продолжаем говорить об этом с Алексеем Чекушиным, руководителем департамента поискового продвижения компании Wikimart. Ну, собственно, мы договорились, что, собственно, есть разные особенности у поискового продвижения, у процесса поискового продвижения, есть нюансы, но в целом понятно, что это вкусная штука для бизнеса, и бизнес хочет SEO заниматься. Тогда встает резонный вопрос, как правильно построить это взаимодействие с подрядчиком. Здесь есть, в принципе, наверное, три основные стратегии. Это сделать внутри, заказать снаружи и какая-то средняя схема, когда можно часть услуг аутсорсить, часть делать самим. С твоей точки зрения, какие есть плюсы и минусы у каждого из подходов?
Ну, сначала мы скажем немножко о внешнем подрядчике, потому что сейчас это фактически самое популярное, что есть на рынке. У внешнего подрядчика есть существенные плюсы. Самый главный плюс – это возможность заниматься продвижением, когда ваш бюджет на SEO маленький. Ну, то есть, когда он составляет 20, 30, 50 тысяч, ну, может быть, даже 100 тысяч рублей в месяц. При этих условиях вам просто невыгодно брать кого-то в штат, вот, а подрядчик вам обеспечит какое-никакое продвижение. Второй существенный плюс – это то, что у вас нет человека внутри, соответственно, вам не нужно не осуществлять никаких затрат на менеджмент этого человека и вообще на менеджмент, возможно, даже целого отдела. Но, к сожалению, на мой взгляд, здесь плюсы внешнего подрядчика и заканчиваются, и начинаются минусы. Первый существенный минус, который, на мой взгляд, перевешивает оба плюса, это плохое взаимодействие с бизнесом. Известный факт, что когда два человека сидят далеко друг от друга и мало коммуницируют, у них взаимодействие получается очень плохим. Поэтому, например, в SEO-компаниях есть распространенная практика, когда аккаунт-менеджер сажается рядом с оптимизатором. В случае внешнего подрядчика мы не можем, например, посадить оптимизатора рядом с коммерсантом, чтобы они максимально эффективно взаимодействовали. Соответственно, это будет очень существенно сказываться на результатах бизнеса и будет много взаимопонимания. То есть SEO-компания будет уверена, что она сделала все хорошо, бизнес будет видеть плохие результаты и будет думать, что все плохо, потому что они будут прежде всего смотреть на разные метрики. Но и из плохого, кстати, взаимодействия с бизнесом вытекает невозможность использования каких-то метрик вроде продаж, ну, потому что непонятно, как их считать. Можно считать по метрике, ну а что по метрике можно посчитать? Ну там добавление в корзину разве что. Как, например, отследить продажи по телефону? Тоже никак, если мы используем внешнюю SEO-компанию.
Ну и даже если получается как-то считать эти продажи, к этому стремятся, в общем, многие компании, занимающиеся поисковым продвижением. Ну, по крайней мере, они говорят, что они очень хотят считать и лиды, и заказы, и продажи, и все что угодно. Но бог с ним, посчитали, как потом эту информацию использовать. То есть здесь должен быть какой-то нормальный цикл оборота этой информации, чтобы…
Совершенно верно.
Чтобы,
мы получаем на вход информацию, мы должны, исходя из нее, принять какие-то решения об изменении стратегии тактики продвижения. Там изменить, там поменять. Потом поменять. Если мы этого не делаем, то эта информация становится абсолютно бесполезной, это просто отчетность клиенту, а мы продолжаем работать на трафике позиции.
Так.
Второй существенный минус – это ограниченность в используемых методах. Это относится к большинству SEO-компаний, что они используют в основном, например, арендные ссылки. Почему они это делают? Потому что если клиент уйдет, они просто снимут ссылки и прекратят на него затраты. Если они вложатся в вечные ссылки, ну клиент уйдет, ну и что, а ссылки у него останется. Как же так? Нехорошо. Кроме того, есть существенные проблемы с внесением изменений на сайт, что является очень важной частью. Потому что программист со стороны SEO-компании вряд ли сможет в сайте покопаться, клиент по заказу, опять же, из-за плохого взаимодействия может что-то не так понять, будет большой временной лаг, и это будет просто неэффективно. Ну и самый главный минус, при больших бюджетах внешний подрядчик на данный момент не умеет действовать эффективно. То есть если ваш бюджет, скажем, составляет 500 000 рублей, и гораздо более эффективным вариантом будет собственный SEO-отдел.
Так.
Собственно, рассмотрим другой крайний вариант, это внутренний SEO-отдел. Главный плюс – это возможность эффективного продвижения при средних и больших бюджетах, возможность их использовать оптимальным образом. Отличный плюс – это лучшая интегрированность в бизнес, когда можно буквально там, посадить за один стол коммерсанта, напротив него посадить оптимизатора и просто даже не устраивая никакие бизнес-процессы, просто за счет непрерывного общения мы уже получим значительный профит.
И что здесь, мне кажется, очень важно и у коммерсанта, и у оптимизатора, у них может быть один общий сквозной KPI, да, который их здорово мотивирует не заниматься там чем-то по отдельности, а думать вместе и работать на общее благо.
Да, да, совершенно верно. И, соответственно, это отсутствие ограничений в методах продвижения. Мы достаточно легко можем, обладая внутренним SEO отделом, выступать внутренним заказчиком к нашим внутренним технологиям, чтобы они вносили изменения на сайт. Мы легко можем оперировать любыми видами ссылок. Вот, и делать фактически все, что угодно. При этом же есть и достаточно существенные минусы. Первый минус – это то, что сотрудники это будут, но их не нужно менеджить. Это затраты. И причем затраты, соответственно, есть затраты на менеджера, то менеджер должен оплачиваться в бизнесе, все измеряется в деньгах. Необходимость автоматизации обязательно. То есть мы не можем просто посадить оптимизатора, чтобы он делал. Нужно обязательно сажать как минимум одного программиста, чтобы он автоматизировал процессы. Особенно важно становится, когда мы переходим к неклассическим метрикам, которые сложно померить при помощи существующих систем. И особенно важно, когда мы работаем с большими сайтами, когда существующие сервисы автоматизации не смогут нам помочь. То есть, когда нам нужно банально просто собрать позиции по 100 тысячам запросов, что мы будем делать?
А это далеко не всегда только позиция, а еще и трафик, и продажи, и там, положенные в корзину товары и так далее. То есть тут получается такой замкнутый круг в каком-то смысле. То есть строить внутренний SEO-отдел есть смысл только при существенном бюджете. Это, как правило, предполагает довольно крупный сайт. А если крупный сайт, то, как правило, оптимизатору потребуется саппорт в виде программистов и аналитиков. То есть, как правило, SEO-отдел это не будет там один SEO-шник, который сам по себе в поле воин.
Тут нужно очень важно понимать, что автоматизация – это мультипликатор усилий оптимизатора. То есть мы можем получить от оптимизатора выхлоп в 3 раза больше, если грамотно автоматизируем его действия. Ну и плюс оптимизатор будет работать комфортнее. Вот. Ну, соответственно, это абсолютно неэффективно при малых бюджетах. Если у вас бюджет на продвижение 50-100 тысяч, ну, нет смысла брать человека в штат, чтобы он этим занимался.
Смотри, тут что получается. Мы приходим к вопросу, к важному, на мой взгляд, вопросу, да, ведь еще классики говорили о том, что кадры решают все.
Классики были неправы. SEO кадры решают не все, кадры решают абсолютно все.
Вот. Так вот вопрос, да, откуда, собственно, эти кадры взять? Причем, это ведь, как мы сейчас поняли, это разные кадры. Это и оптимизаторы, и аналитики, и программисты, и специалисты по контенту, копирайтеры. Вот как с кадрами на SEO-рынке? Где их брать?
С кадрами на SEO-рынке очень плохо. Если в двух словах. Мы очень долго подбирали себе команду, мы пересмотрели огромное количество оптимизаторов, огромное количество аналитиков, огромное количество программистов. Вот. И в конце концов сформировали достаточно крупную команду. У нас в отделе работает только в оптимизации, автоматизации, работающей на SEO и SEO-аналитике 15 человек. Вот. Ну и я могу сказать, что все люди получились достаточно достойными, автономными, и уровень нашей команды, он достаточно высокий. Но мы потратили на это очень много времени и денег, мы потратили на это очень много усилий наших HR-ов.
Ну, HR, да, это просто великие люди, они перелопатили весь SEO-рынок. Мне даже в комментах каких-то в блоге писали SEO-шники из других компаний, что, слушайте, ну как-то... Пусть ваши хантеры перестанут донимать наши компании, собственно.
Ну, приведу еще пример, что когда мы искали стажеров, мы, чтобы взять 4 человека в качестве стажеров, мы перелопатили больше 100 человек. Вот это, настолько у нас был жесткий отсев.
Это титанический труд абсолютно. Но, на мой взгляд, игра стоила свеч. Те ребята, которых мы выбрали и которые выбрали нас в итоге, да, те, которые у нас работают, они, по-моему, замечательные.
Да. И результаты, которые показывают SEO, они показывают, что мы подобрали все-таки правильную команду.
Ну что ж, прекрасно. Значит, Алексей, а вот, наверное, нашим зрителям было бы интересно услышать о некоторых редко используемых специализациях в SEO. Ну, например, ты можешь рассказать о опыте применения лингвистики и профессиональных лингвистов в SEO?
Это мало кто делает. Мы задумывались о том, чтобы найти профессионального лингвиста еще летом прошлого года. Весной, в начале весны этого года мы лингвиста наконец нашли. Вот. И опыт использования лингвиста оказался очень позитивным. Лингвист имеет совершенно другое мышление, чем оптимизатор, чем аналитик. Вот. И грамотно интегрируя лингвиста, особенно с аналитикой, можно получить отличные результаты в плане, например, автоматического анализа текстов. Потому что не секрет, например, тексты, которые пишут копирайтеры, они привыкли писать SEO-шные тексты, они не привыкли писать нормальные тексты. И нужно как-то, когда идет большой объем текстов, ну, например, 1 000 000 символов в неделю, нужно понять, этот текст хороший или плохой. Или, например, конкретно в случае Викимарта, когда магазин присылает описание товара, нужно быстро понять, это описание хорошее или это описание плохое. Лингвист помог нам выработать метрики, при помощи которых мы можем это оценить.
То есть получается, что мы, с одной стороны, конечно, пытаемся ставить правильные задачи копирайтингу, чтобы мотивировать их писать хорошие человеческие тексты и не спамить. Но ввиду того, что копирайтеры всей отрасли просто привыкли спамить, нам приходится придумывать инструменты, которые позволяли бы нам оценивать качество текстов. Причем это существенно, это на порядок более серьезная и сложная задача, чем просто оценка, например, копипаста.
Конечно.
То есть это не просто там по шинглам что-то там, цитатный поиск какой-то, ничего подобного.
Нет, это достаточно объемная система, там десятки разных метрик есть. И нужно понять, какие из них можно использовать, какие нет.
Причем часть этих метрик завязана на статистические факторы, и нам нужны корпуса документов обработанные, чтобы эти метрики считать. Ну, в общем, это целый большой процесс. Вот, и оказалось, что применение лингвиста в команде SEO чрезвычайно позитивно и очень здорово.
Да.
Ну что же, какие ты хотел рассказать о подходах в SEO, да, которые возможны?
Я хотел очень общее рассказать о подходах SEO, но, в общем-то, все SEO-шники их уже знают. Я просто хотел пояснить, что это значит для бизнеса.
Ага.
В общем-то, я еще в самом начале сказал о том, что у нас один из существенно влияющих факторов SEO – это молодой сайт. Молодой сайт продвигает сложнее. Вот. Кроме того, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда многие бизнесы почему-то думают, что SEO это очень просто. Что можно там трафик нарастить с 10 до 100 тысяч за 6 месяцев. Вот. Ну, есть такое. И тут мы приходим к следующему, что есть два разных подхода. Подход один я назвал его серым, другой назвал белым. Ну, я здесь не упоминаю черные методы оптимизации, такие как Lightning, которые прямо нарушают лицензию поисковой системы.
Ну, слава богу, этим уже, по крайней мере, крупные подрядчики точно не злоупотребляют.
Да, да, да.
Вроде все хорошо.
На самом деле большинство применяемых сейчас на рынке SEO методов, они серые. Они несут в себе определенный профит. Профит – это быстрый результат, то есть можно что-то быстро сделать для заказчика, можно для него там быстро вывести запрос, чтобы быстро нагнать трафика. При этом есть высокие риски. И риски связаны как раз с этим самым методом, что мы не делаем сайт там намного лучше, мы не приводим туда лучшую аудиторию, мы просто накручиваем какие-то технические параметры, которые в данный момент можно накрутить. И мы работаем с SEO-ссылками. Да, это сейчас работает, вот. Но мы видим динамики, что на протяжении там проходит 3-4 месяца, и там Яндекс отрезает какую-то очередную лазейку. И, соответственно, в сером продвижении мы будем иметь динамику, когда мы резко-резко-резко растем, потом упали. Резко-резко-резко растем, потом упали. В общем, такие методы могут использоваться, если нам для бизнеса критично быстро привести трафик, быстро сделать результат. Иногда у нас просто нет другого выхода, но когда, например, имеем молодой сайт, и у нас нет 5 лет для того, чтобы плавно развивать свое SEO. Другой подход, он белый. Там остается, конечно, работа с техническими факторами, но мы технические факторы не накручиваем, а просто следим за тем, чтобы они были корректными. Ну, то есть, чтобы у нас были корректно прописаны везде тайтлы под соответствующие запросы. Чтобы у нас не было косяков в HTML-коде, там куча лишних ссылок. Ну, просто мы следим, чтобы это было корректно. Мы работаем с пользовательскими факторами. Ссылочные наши закупаются не в SEPI, не на каких-то других биржах, а мы просто проставляем коммерческие ссылки, то есть ссылки, например, с партнерской программы, которые нам приводят покупателей, и получаем при этом естественные ссылки в виде, допустим, внешних отзывов на наш сайт. При этом риски наши существенно ниже, в общем-то, поисковикам нас обижать не за что, и в случае, если у нас что-то случилось, можем написать: ребят, ну а что случилось, и можно, допустим, получить ответ, что, ну да, произошла ошибка, бывали такие кейсы. Но при этом мы получаем очень медленный рост, и если для компании этот медленный рост подходит, то к этим методам можно обращаться.
Ну, я надеюсь, нашей аудитории стало много более понятно и прозрачно. Мы попробуем сейчас ответить на вопросы, которые вы задали, и разберемся с непонятными вещами. Ну вот Алексей спрашивает, чем в Викимарте мотивируют оптимизаторов, какие зарплаты, как расширять штат. Ну, в общем, кадровый вопрос.
Да. Ну, я частично отвечу на этот вопрос, на некоторую часть я ответить не смогу. Значит, чем мы мотивируем своих подчиненных? Мы мотивируем оптимизаторов очень существенными бонусами, завязанными на оборот. Оборот – это основная финансовая метрика SEO-продвижения, основная финансовая метрика оптимизаторов. Бонус рассчитывается, исходя из того, на сколько процентов оптимизатор смог увеличить оборот за месяц. Вот, и может достигать существенных величин до 100% от фикса. Зарплаты достаточно высокие. Вот, ну, когда висели вакансии, вы могли это посмотреть, но сейчас я, к сожалению, цифры называть не могу. Штат мы на данный момент расширять не планируем, мы просто периодически ищем людей на замену, когда, допустим, человек уезжает учиться в Европу или по каким-либо другим причинам покидает компанию. Текучка у нас очень маленькая, но периодически такие потребности возникают.
Так, есть ли статистика по разным типам запросов? И, ну, в общем, вопрос по большому счету, как правильно собрать семантику и как ее использовать в продвижении. Это на самом деле очень большая тема, и мы на эту тему делали исследование. Вот, потом
ну, хороший такой кинем. Вопрос, но где-нибудь там на 3 часа ответа с недели подготовки, да.
Но так, если грубо говорить, то, конечно, в условиях, когда в Викимарте эта ситуация в полный рост стоит, когда задач явно больше, чем времени вот, в текущем вот, пространстве, да, то есть мы, понятно, завязаны на время, то, конечно, я советую в первую очередь для продвижения выбирать самые транзакционные запросы, потому что, собственно, выбирая классные запросы, вы тем самым еще и здорово влияете на поведенческие факторы внутри сайта. Так
да,
ведь получается?
Да. Кроме того, информационные запросы обладают крайне низкой конверсией. То есть есть, конечно, стратегии, и по ним играют многие игроки на рынке. Это когда мы нагоним много-много-много трафика, а потом его как-нибудь сконвертируем. Вот. Но здесь, когда вы работаете в условиях ограниченных мощностей, причем ограниченные мощности, они всегда в масштабах бизнеса, то есть они могут быть очень большими на самом деле, но все равно недостаточно для бизнеса. Естественно, лучше обратить внимание на коммерческие конверсионные запросы. Небольшую подсказку мы уже дали по этим типам запросов, какие они.
Инмин спрашивает, как экономически обосновать SEO? То есть как понять, что конкретные затраты принесут конкретную прибыль? Все ли здесь на интуиции или есть какие-то способы?
С планированием в SEO, к сожалению, ситуация обстоит намного хуже, чем в управляемых каналах трафика. Мы можем очень примерно спланировать затраты и очень примерно сказать, какой результат мы получим. Вот это вот основная ошибка, которую делает бизнес, когда он думает, что мы вложим в SEO столько-то денег и получим такой-то результат. SEO – это область очень высокорисковая и с плохо прогнозируемым результатом. То есть нужно сказать, что вот мы можем вложить столько-то денег и получим результат в таком-то интервале. Причем вот такой-то результат мы получим с такой-то вероятностью, такой-то с такой-то вероятностью, такой-то с такой-то вероятностью. Дальше бизнес должен уже со своей стороны оценить риски, чем он эти риски может компенсировать и дальше работать. Ну, это на самом деле для интернет-бизнеса такой сложный кейс, а вообще работа с высокорисковыми вещами – это уже налаженные процессы в других отраслях.
Так. Игорь спрашивает, какими инструментами вы пользуетесь для получения трафика и как влияет трафик на продажи? Еще хороший вопрос, часа на три.
Да, тоже хороший вопрос, часа на три, как трафик влияет на продажи. Я, честно говоря, не очень понял первый вопрос, какими инструментами пользуются для получения трафика.
Позициями.
Позициями, поисковиками. Вот. Если очень кратко, значит, нет прямой взаимосвязи между трафиком и продажами. Причем нужно понимать, что есть несколько метрик. Метрика заказы, метрика средний чек, метрика оборот, метрика монетизация. И, например, может меняться вниз конверсия, вверх средний чек, в итоге монетизация остается на одном и том же уровне. Вот монетизация – это достаточно хорошая метрика, позволяющая оценить качество трафика. Если мы увеличиваем трафик, но пригнали, допустим, какой-то его на низкоконверсионной странице или пригнали трафик информационный, мы можем увидеть падение монетизации. И, в общем-то, в истории компании были ситуации, когда мы существенно увеличивали трафик, и при этом падали в продажах. Вот. Сейчас мы таких ситуаций стараемся избегать и стараемся понимать, куда и какой трафик приведен и как влияет на продажи. Ну. Вот. У нас, собственно, есть для этого своя внутренняя система статистики, которая позволяет быстро посмотреть по конкретным группам категорий, по конкретной категории, по всему сайту, привязку коммерческих показателей к SEO-показателям, то есть к трафику, к позициям, мы можем сразу посмотреть динамики, заказы, обороты и сопутствующие метрики.
Ну и, собственно, можно, наверное, два слова сказать, ну просто чтобы было понятно вообще, о каком порядке вещей идет речь. Наверное, не ошибусь, если скажу, что общее количество инструментов, используемых оптимизатором и написанных внутри SEO-отдела программистами, это что-нибудь на уровне там, полутора или двух десятков, наверное, каких-то вещей?
Нет, два десятка мы уже давно перешагнули.
Ага, даже больше.
Да.
То есть это те сервисы, которые обеспечивают и аналитику, и какой-то вспомогательный инструментарий для оптимизаторов, и много чего еще. То есть здесь поле непаханное. То есть те сервисы, которые предлагают, которые существуют на рынке штатно, это всякие собиралки позиций там, закупка ссылок базовая, там еще что-то, это на самом деле жалкие крохи от того, что на самом деле нужно хорошему оптимизатору.
Да, и очень большая проблема этих инструментов в том, что у них слабая масштабируемость. То есть применить это для 100 запросов можно, а применить это, попробуйте, для 10 тысяч запросов. Вот тут уже будет нужна своя автоматизация.
Ну, это, в общем-то, специфика работы с крупными сайтами. То есть вот это масштабирование, оно часто происходит очень болезненно и сложно.
Да.
То есть то, что
да.
классно на маленьком сайте, может оказаться совершенно невозможно
совершенно
на большом.
Совершенно верно.
Так, Александр спрашивает, какие курсы по SEO или авторов мы можем посоветовать? Очень сложный вопрос.
Да, вопрос очень сложный. Вот, к сожалению, когда к нам приходили люди на собеседование, которые проходили какие-то курсы, писали об этом резюме, рассказывали на собеседованиях, я не увидел какой-то зависимости, чтобы эти люди выступали лучше, чем другие оптимизаторы. Скорее, зависимость, к сожалению, даже обратная. То есть уровень человека был ниже, но при этом человек был уверен, что он супер, он знает, у него все хорошо.
То есть главное здесь, как обычно, не корочки, а реальные знания.
Да. А реальные знания можно получить только в одном случае, когда оптимизатор работает с серьезными, сложными проектами, когда он решает задачи, которые подступать к которым он вообще не знает, с чего начать. Только решая сложные задачи, происходит профессиональный рост.
Ну, наверное, можем поделиться коротко нашим опытом в плане обучения стажеров и вовлечения их в полезную деятельность. То есть, грубо говоря, есть две составляющие. Есть некоторое обучение, в рамках которого, это несколько часов в неделю буквально, когда мы со стажерами общаемся и обсуждаем какие-то актуальные вопросы поискового продвижения и аналитики. А есть большое количество времени, когда они практически решают разные задачи. То есть они выступают оптимизаторами. И, соответственно, это их здорово мотивирует. Ну, то есть это хороший такой симбиоз для того, чтобы у них строились правильная логика, какие-то причинно-следственные связи и так далее. То есть вот нормальная, хорошая, здоровая рабочая среда плюс внутренние источники информации, знаний, обсуждения какие-то и так далее. Вот, это, собственно, это тот материал.
Конечно. Плюс непосредственное взаимодействие с оптимизаторами. Ну и плюс в нашем случае, чтобы человек сразу дорастал до нужного уровня, это непосредственное взаимодействие с коммерсантом его.
Да, да. Это очень важно на самом деле, когда оптимизатор начинающий понимает, в чем вообще суть потребности бизнеса, в котором он работает. Собственно, для чего это нужно, как этим управлять, собственно, чего хотят от него и как сделать это классно. Вот это вправляет мозги очень здорово. Многие оптимизаторы, которые работают во внешних компаниях, просто совсем ничего не понимают. Не то, что о бизнесе конкретного клиента, а вообще о бизнесе. Они не понимают, какие задачи на самом деле перед ними стоят. Ну и как следствие, к сожалению, часто невысокий уровень исполнения.
Да.
Наверное, последний вопрос от Вячеслава. Если представить гипотетический случай, когда поиск будет выдавать сайты случайным образом в рамках тематики, при таком раскладе будем ли мы рекомендовать заниматься SEO?
Ну, гипотетический случай из разряда, что вдруг прилетят марсиане, да. Но, тем не менее, хороший вопрос для того, чтобы умственно поупражняться. Ну, вот смотрите. Если поиск начал работать таким образом, что выдает сайты в случайном порядке, что это означает? Что у нас просто изменились методы поискового продвижения. То есть, что нам нужно? Нам нужно сделать много зеркал сайта таким образом, чтобы они не были сафилированными.
Ну, ограничимся, наверное, такой подсказкой. Хотя, конечно, это случай вымышленный, и я надеюсь, нам никогда не придется заниматься ничем подобным. Искренне хотелось бы заниматься нормальным, белым, качественным продвижением. Вот. Нюанс только в том, что, к сожалению, увы, недостаточно сделать хороший сайт, чтобы иметь классные позиции.
Да, мы очень надеемся, что скоро к этому придет, вот, когда оптимизатор сможет выступать не накрутчиком технических факторов, а человеком, который делает страницу продающую, человеком, который размещает ссылки не для того, чтобы их видели поисковики, а для того, чтобы по ним переходили пользователи. Вот. Но пока реалии таковы.
Алексей, спасибо большое за содержательную беседу. Я думаю, нашим зрителям было весьма интересно посмотреть эту передачу. Спасибо тебе и до новых встреч в эфире Мегаиндекс ТВ.